много пытаться сделать для Бога, но это я там остается. И вот оно должно прежде всего умереть. Вот в связи даже с нашими проблемами в братстве, я так встретился, что есть такое посвящение, круг посвященных людей. Как будто те, которые себя посвятили, они имеют теперь больше откровений, они могут теперь Богу как-то ближе. И я встречался просто в группах верующих. Вот один круг верующих, потом второй сорт верующих. Это посвященные, они молитвы проводят или еще что-то. Но когда мы беседовали с этими людьми, кажется, молитвенниками, кажется, все. Одно только, вот это выпирающее «я», оно смущает. Потому что самого главного не произошло. Не произошло смерть нашего «я». Сколько раз мы встречаемся, когда претендует буквально на апостольское призвание. Или мы 61-й год должен повториться через нас. Да не повторится, потому что там Бог делал через людей смирившихся, а тут через возгордившихся людей. А Бог через возгордившихся не действует. Я хотел на Новый год как-то, мне так было, что, вопрос так себе задал, что объединяет наше братство, чем оно характеризуется? И прочитал место, когда Моисей победу над Амаликом одержал, и он сказал, что рука Господа на престоле, брань против Амалика, да, и воздвиг знамя, и Иегова неси. Господь – знамя мое. Я вот так думаю, что это действительно наше знамя. Вот чем отличается? Чем мы имеем общение с братьями других, верующими в других странах? Это те, у которых Господь – знамя мое. После чего этого было сказано? После победы над Амаликом. Амалик – это символ плоти. Так и богословы считают, и я так считаю. Люди, народ Божий вышел из Египта. Освободился от рабства фараона. Они уже пошли в обетованную землю. Они получили манну. И тут неожиданно напал на них сзади Амалик. Победа была одержана только молитвой, поднятыми руками Моисея. И когда закончилась эта победа, эта длинная битва, Моисей сказал: «Господь, знамя мое, Иегова неси». И я вот так думаю, что вот это и есть то знамя, которое мы можем воздвигнуть как знамя нашего братства. А вы знаете, знамя – это символ. Во время, значит, государственности, символ какой-то идеи, красное знамя коммунистов. У фашистов-национал-социалистов в Германии – это крест этот ломанный. И вот когда победу одержат, во время, значит, победы Второй мировой войны, вот эти знамена пришли на Красной площади бросили. Эта идея умерла, она погибла. И, значит, а у нас другое знамя. Наше знамя – Господь, знамя мое. И вот смотрите, я пример хочу привести. Когда первого царя избрали, Бог говорит: иди уничтожь Амалика. Царство Божие на земле не может быть, если царь не уничтожит этого Амалика, плоть. Это тоже символично было. Он пошел, но кого оставил? Агага оставил. Там оставил этих овец лучших, да? Я так говорю, такое впечатление. Он к Самуилу идет, докладывает, как генерал. Все сделал, как ты сказал. Самуил говорит: а что там за блеяние овец, я слышу. А я лучшее сохранил. Там не все плохое, как ты представляешь себе. У Амалика есть хорошие жертвы. Да и царя я сохранил. И он говорит: разве послушание не лучше? Разве это не важнее было? И вот это точно Самуил не уничтожил Амалика в себе прежде всего. Этот Амалик в нем, Саул в семье Амалика, значит, оставил. И этот Амалик его уничтожил. Кто последний его добил на горе, когда он, сражение было? Раб амаликитянин. Когда он уже все, изнемог все, он говорит ему: кто ты такой? Я сын амаликитянина. Ну и убей меня. И так он его и добил, этот Амалик. И действительно, в его жизни проявилось, что он, это я, не погибло. Да, он войны Божьи вел, с филистимлянами вел. Он вел, он с волшебниками воевал, с оккультизмом воевал. Только не самим собою. Почти меня. И вот это, и так и погиб несчастный человек. А Давид... Он тоже с Амаликом боролся. Амаликитяне Сикелак уничтожили. Они, значит, ему большую беду принесли. Но когда амаликитянин пришел, говорит: я тебе помог, я Саула убил. Он говорит: убейте его, потому что Амалик должен быть уничтожен. Не надо его добрая помощь этой плотской натуры. Так вот, знамя наше, это знамя, чтобы Господь, знамя мое и борьба с Амаликом, брань, рука на престоле Господа, брань с Амаликом из рода в род. И, друзья, вот служение очищения, освящение, которое проводится в церквях, с чем мы боремся? а с плотью во мне, и чтобы в церкви не было. Чтобы плоть в церкви не царствовала, чтобы она не властвовала. У нас плоских христиан много, но только чтобы они не за кафедрой, не пресвитерами были, не руководили. Вот наша, так сказать, с чем идет брань. И я так вот вспомнил, вот апостол Павел. Некоторым кажется, ну мы как апостол Павел, мы борьбу ведем такую. Да, Павел, кажется, иногда очень смело, даже выставлял свои заслуги. Но мне кажется, так звучат его слова. Я наименьший из апостолов. Это не для красного слова он сказал. Я так понимаю, что он действительно считался. Я, говорит, недостоин быть, но благодатью Божией, что есть. Что влекло Павла всегда в Иерусалим? Что его, каждое миссионерское путешествие он туда шел? Братьев апостолов увидеть. С братьями побыть в общении. А когда братья ему сказали, последний раз пришел, Павел, а тебе такие молва идет, ты иди соверши там обряд, закончи, чтобы не было на тебя нареканий. Он пошел и сделал. И арестовали его. Но он не сказал, вот, братья меня подставили. Вот, братья, один мне пресвитер так и сказал, вот, малодушие проявил Павел. Надо было не слушаться, надо было противостоять. Да не малодушие это было. Он считал себя наименьшим из апостолов. И если братья так посчитали, надо так сделать. И сделал, и его узы послужили большим благословением. Так что, вот я хотел сказать, если зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно. А если умрет, то принесет много плода. Братья, мы на служении благовестия. Умереть должны. Наша воля, наша готовность жить не для себя и наше тщеславное «я». Приятно быть впереди, приятно быть заметным. Это невольно нас это преследует. Но, братья, приятна лишь та жертва, что незаметна. Готовы ли мы действительно так вот жить, чтобы не выделяться, незаметно быть? А для Господа жить. Теперь я хотел сказать, когда сказаны были эти слова. Христос сказал эти за 2 дня до смерти. Он знал, что его ожидает смерть. Притом не просто смерть, мучительная смерть на кресте. Но я в связи с своей болезнью тоже дважды уже так, ну, считал себя приговоренным. Ну, такая болезнь, рак, я понимаю, что нету средств, хотя всякие есть, но это все бесполезно. Ну, думал, ну, так себе, год, ну, полтора года. Бывая в больницах с этими онкологическими больными, смотрел, у кого такая же болезнь, но уже прогресс гораздо дальше, как они уже лежат беспомощные, как им уколы ставят. Думаю, ну вот это моя участь. Знаете, вот я был в разных ситуациях, когда смерть возможна, опасности какие-то. Но это совсем другая ситуация, когда ты получил приговор, что вот тебе отпущен вот этот, вот тебе срок. И знаете, смотришь на близких своих, где-то что-то, кто-то, раздражение какое-то, думаешь, зачем? Зачем раздражаться? Наша жизнь так кратка. Надо любить друг друга, на своих сыновей, на семью, на верующих в церкви. Когда кто-то что-то... Думаешь, как люди не понимают, что ценное в нашей жизни – это наши отношения, наши братские отношения. Вот что ценно. Все это остальное – это временно и не нужно. Но, братья, его ожидала гораздо страшнее смерть. Смерть на кресте. Мучительная смерть. Я иногда так, у меня такая мысль была. А Христос знал, что такое? Видел распятых? Вот я читал в истории, что в Галилее, во время, когда как раз возраст Христа был примерно подростковый, там был мятеж один, и римляне очень много людей распяли мятежников. И притом распинали так. Вот дорога идет, через каждые там 100 метров распятый. Но я думал, а мальчик Иисус бегал смотреть этих распятых? Может быть, тоже бегал? Может быть, он потом получил откровение, что такая смерть ожидает тебя. И вот в этот час, когда он перед смертью стоял, он говорит, душа моя возмутилась. Что мне сказать в этот час? Сказать, избавь меня от этого часа. Но на сей час я и пришел. И мне кажется, из его вот этой волнующей, переживающей души вырвался такой хороший вопль. Отче, прославь имя Твое. Он для этого пришел, имя прославить. И мне кажется, он нам, верующим, открыл путь. Что делать дальше? Отче, искать, чтобы Отец был прославлен. Это наш девиз, это наша цель, это смысл жизни. Отче, прославь имя Твое. Что прославит Твое имя? Быть незаметным мне, быть униженным. Если это Твое имя прославляет, пусть так это будет. Лишь бы Твое имя было прославлено. Если это нужно умереть, если нужно мучительной смертью умереть. Но если это Твое имя прославит, Отче, я сам, когда так думаю молиться, давай отчет, но если я сейчас так скажу, а если Бог поведет? Но потом думаю, а все равно нет другой цели, нет лучшей цели, чем прославить Отца. Пусть поведет, как хочет. Я читал историю автора псалма «Течет ли жизнь мирно, подобно реке?» Автор американец, он был большой, богатый человек, миллионер, по-моему, и что-то случилось, он потерял все свое имение. И вот когда он потерял все имение, он понял, что жить надо не для себя, жить надо для Бога. Решил остальную жизнь посвятить служению Богу. По-моему, с американским евангелистом Муди, он решил ему быть помощником. Для этого надо было переехать в Англию. И он жену и двое детей отправил вперед на корабле, хотел доделать кое-какие дела и отправиться следом. Корабль, который отправился с женой и с двумя дочерьми, попал в корабль крушения. И эту трагедию пережила только жена. Две дочери погибли в холодных водах океана. Когда он получил известие, он поспешил к жене, чтобы утешить ее, ее скорбь. И вот там, вместе с женой, он написал этот гимн. «Течет ли жизнь мирно, подобно реке? Несусь ли на грозных волнах? Во всякое время, вблизи, вдалеке, в Твоих я покоюсь в руках. Ты со мной, да, Господь, в Твоих я покоюсь в руках». В этом псалме вот нету такого выпячивания своего как-то, ну, что я покорился или еще. А там сосредоточена мысль, но что главное, что Христос искупил меня. Это мне так дорого было, что автор ценил, что это выше всего. Отче, прославь имя Твое. И когда Иисус вот так сказал эти слова, небо не удержалось. Бог ответил, прославил и еще прославлю. Вот это истинная та молитва, которую Бог ждет от нас. И все услышали, что эта молитва принята небесами. И Он во славу Его принял смерть и получил жизнь. И мы все плод Его смерти. И наша участь, и наша цель, если падше зерно не умрет, останется одно. А если умрет, то принесет много плода. Братья, умереть надо, чтобы принести плод. Аминь.
Аминь.
Может, мы еще в кратких молитвах помолимся. Аминь.
Берем сейчас номер 501. Куда теперь идти мне? Братья, продолжение нашей конференции. «Идите, научите все народы, уча их соблюдать все, что я повелел вам». Вчера мы прослушали информацию объединений. Сегодня у нас осталось 6 объединений. Планируем закончить где-то, может, в 2-3 часа дня. Пожалуйста, пройдите сюда, братья из Америки Разумовский и Даниил Охотин. Вы будете участвовать. Пройдите сюда, здесь место есть. И, пожалуйста, Орловско-Курское объединение. Проходите, братья, те, которые будут участвовать сначала по отчету по объединению, а потом Миссионерские поля. Там Таймыр, Ивенкия и Магадан.
Сюда проходите.
Да, братья, сюда проходите. Вы, наверное, так. И Орловско-Курское, пожалуйста. Курско-Рязанское. Пожалуйста, проходите, братья.
Евангелие от Матфея, 22 глава, 9 стих. «Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир». По милости Божьей, Господь благословлял нас и побуждал нести Слово Божие вот и в нашем объединении, братьям, сестрам. И мы, по милости Божией, вот, побуждаемые Господом, стремились донести это Евангелие каждой душе.
Кто ты, брат?
Прошу прощения. Павел Буш, благовестник Курской области. Наше объединение раньше было 4 области. Курская, Орловская, Брянская и Белгородская. Это по территории она была чуть больше Волгоградской области. А теперь наше объединение 12 областей и 2 республики. И по территории уже, если с областью сравнить, то в 23 раза побольше. В нашей области, в Курской, 1500 побольше немножко членов церкви, больше 50 церквей и групп. И так Господь положил на сердце вот братьям, предложили, чтобы нам совершать служение книгонож. Мы так взяли с Божьей помощью, составили вот, ну, список всех наших населенных пунктов по районам. У нас 28 районов в области и 2900 населенных пунктов. И вот чтобы в каждый дом, каждой душе предложить Евангелие. Евангелие – это самая великая сила, которая способна под воздействием Духа Святого изменить жизнь человека. Других средств на сегодня нету. Все люди грешники, и они нуждаются в этом. Но часто дьявол наставляет такие барьеры, что очень трудно бывает вот, донести Евангелие, чтобы человек понял свою нужду. И столько случаев таких, когда люди противятся, не берут Евангелие, но когда Господь дает милость все-таки раскрыть красоту Евангелия, указать на смысл жизни в Боге, и когда душа вот, просвещена вот этим светом Божьим, начинает что-то разуметь, тогда просит, дайте Евангелие, буду читать Евангелие. И так у нас неоднократно было, вот друзья ходили по селам, ну, конечно, братья еще расскажут, у нас и палаточное благовестие проводится по милости Божией, хотя, может, не в том объеме, как раньше, больше сегодня вот мы вот на такое личное свидетельство каждой душе, чтобы подойти. В одном селении, вот там были случаи такие, когда, ну, один мужчина выбежал, схватил ружье, я сейчас застрелю вас. Ну, как-то Господь милость оказал, друзья не растерялись, а наоборот, даже как-то ободрил Господь, встретивших такое. И было так ярко видно, как дьявол продолжает ненавидеть Христа и его детей. И так очень ощутимо было видно друзьям, что как любит Господь грешников и продолжает, несмотря на их сопротивление и такое упорство, которому их побуждает дьявол, нести эту жизнь, это Евангелие. Одна женщина встретилась в этом же селении, вот у нее, образно говоря, руки назад заворачивались, а я ничего не возьму там, ну такое еще суеверие, если что-то возьмешь, то там что-то будет. Ну а когда все-таки братья пояснили ей, она попросила, а потом оказалось, это зам главы администрации села, она стала благодарить от имени администрации, от имени жителей села. Как хорошо, спасибо вам, что есть такие люди, которые еще думают о благе кого-то. Дедушку одного там друзья встретили, он хотел просто руки целовать. Говорит, дайте я подержусь, хоть увижу, вот, в глаза посмотрю. Вот, спасибо вам, принял такое крупное Евангелие. Конечно, мы не знаем, друзья, как будет работать Господь над этими душами, но, несомненно, Дух Святой будет побуждать взять это Евангелие, читать, и Господь будет работать. Мы верим в это. Так вот, если в нашей области мы, вот Бог помог, за прошлый год больше 200 населенных пунктов прошли вот силами всех наших церквей и групп, ревнующими братьями, сестрами, кого Господь побуждал. Было очень много свидетельств. Конечно, всего не расскажешь, какие сопротивления, трудности там и от православия, и от милиции. И у нас в области 28, может больше, библиотек работает. Тоже встречают друзья недавно в городе Льгове. на библиотеке милиция сильно приступала, вот нажимали, чтобы прекратили, чтобы убрали все. Но Господь помог и там устоять. Немножко вот так мы молимся о пробуждении в зарегистрированных церквях, кое-где в селениях, вот где несем Евангелие, имеем встречи вот с такими полузаброшенными, заброшенными. В одном месте вот большой крест. Ну, люди, которым мы Евангелие предлагали, они не знали, что мы баптисты. И они так с возмущением отзывались, когда мы спросили, а это что за дом? Хотя мы так уже поняли. Но а люди говорят, непонятно, почему баптисты наш крест поставили. Вот. А когда познакомились с верующими, так предоставили они возможность поучаствовать в служении, они говорят, братья, мы с вами соглашаемся, но мы ничего не можем сделать. Вот приехали братья там с Курска, поставили крест. А мы такой случай рассказали, как у нас на Благовестии, это уже в позапрошлом году, вот, когда мало вечером осталось, а после служения там братья повезли у сестер уже и на ночлег отвезти, потом продукты привезти, чтобы кто останется из братьев покушать. К нам пришли люди, там священник подослал, ну, группа человек, 8, может. И они говорят, сейчас мы принесем крест и иконочку, и вы будете целовать. Ну, мы так помолились, говорим, мы этого не можем сделать, потому что мы поклоняемся и служим живому Богу. Ну, один попросил слово жизни, Евангелие попросил, и как-то предчувствовало сердце, что не надо бы давать, но как-то вот малодушие проявили и как-то немножко, может, смутились. Ну, дали Евангелие. Ну, и они, эти люди, значит, Евангелие, вот это слово жизни, держа в руках, по кругу передавая, подожгли и полностью сожгли. В общем, мы, конечно, им очень выговорили. Ну, так вот, пусть Господь благословит. Мы нуждаемся, чтобы за нас молились, и чтобы нам по милости Божией дальше нести. Вот уже так мы немножко подытожили, если взять то, что мы смогли вспомнить, ну, раньше, примерно с 95-го года, где мы смогли зафиксировать, что раздавали Евангелие, то на сегодня у нас 760 населенных пунктов мы, только в нашей Курской области, которая в 23 раза меньше всего нашего объединения, а в этих 12 областях столько селений. Вот, ну, это, конечно, Бог помог. За 8 лет 26% только мы смогли пройти. А когда мы еще остальные 74% будем проходить? Конечно, пусть Господь благословит и побуждает нас и дальше нести это вот слово живое во славу Божию ему, за все слава. Аминь. Братья поделятся за палаточное там, в фатиже и в кромах.
Примерно 7 лет назад, братья, у нас был Сергей Дуденков, город Железногорск, Курская область. Впервые поставили в фатиже палатку. Ну и с братьями выбрали место, самое подходящее. Вот. Лучше не нашли. Оказалось, это возле дома священника. И там совершали служение. Много пришлось бороться с этим священником. Ну, ясно, что это такое. Братья, буквально вот недавно этот священник обратился к Богу и покаялся. Вот. Правда, он говорит, как жалко, что 7 лет потеряно в моей жизни. И в этом году, вот в третьем, там было опять палаточное благовестие. Где поставить палатку? Где поставить палатку? На том же месте, возле дома священника. Но там территория городская. И чтобы с властями все время не воевать, священник этот, Алексей, брат теперь уже наш, говорит, братья, вот тут поставьте палатку, а у него там перед домом уже городская часть, и перед домом картошка растет. Картошка. Прямо у меня на картошке ставьте палатку. Поставили палатку. Ну, а вы же знаете, что значит на картошке поставить ее. Люди идут мимо и говорят, правда, с нашим священником, ну, что-то не все в порядке. Баптистом стал. И палатку прямо на картошке поставили. И вот совершается служение, люди приходят, братья проповедуют вот так вот, а прямо вот между лавками, между ногами кусты картофельные. Удивительно. Ну, естественно, что-то затоптали, что-то осталось. Вы знаете, братья, все-таки Господь благословил этого брата Алексея. Ему говорят, братья, что если вдруг мы тебе по осени сколько надо, столько и дадим ее, картошки. Приехали власти и говорят, вы что, поставили палатку? Вячеслав Хохлов говорит им, вот мы поставили палатку на земле Божьей, во-первых, а во-вторых, на территории нашего брата. И они уже ничего не могли нам препятствовать. Ну, что интересно, братья, когда подошло время уборки, вы знаете, Алексей, брат, накопал на этом участке, на небольшом, примерно 28 мешков картошки. Такая радость, они так радуются и Бога благодарят. Я вот по этому случаю привез, братья, вот с этого огорода вот картошку. Вот, вот это вот, ну, именно с этого огорода, где была палатка. Люди, когда он копал с семьей, а люди, вы знаете, говорят, конечно, так верить можно Богу. И одним словом, братья, в последний день, когда там была палаточное благовестие, в этот день, в последний воскресный, было крещение в этом городе. И этот Алексей, священник, и его жена Тоня, они приняли святое водное крещение. Правда, православие его прокляло. Грозят убить его. Одним словом, ему там нелегко в этом городе, в Фатиже. Но он ревнует, сегодня проповедует, совершает служение. Братья, слава Господу за то, что и там было служение в этом году. Аминь.
Я думаю, да, пожалуйста.
Он предлагал, говорит, Сергей, ты возьми, говорит, мешок с собой. Я говорю, мешок много, одной хватит.
Может, подарим Голландию эту картошку, а? Я думаю, может быть, подарим друзьям в Голландию, пусть посмотрят, как на благовестие растут эти картошки, а? Пожалуйста.
Большим другом стал. И они, слава Богу, об бороде обговорили. Вячеслав Хохлов, Курская область. Братья, благодарим Господа, и он просил молиться за то, чтобы не предали анафеме на деле. Он сейчас благовествует с нами, священник этот Алексей Юрьевич. По милости Божией, все села и поселки, где он был с нами, знают его хорошо, потому что он там освещал домы, пасеки, машины. В общем, освещал все, что только можно. И, конечно, обмывал. И сказал, что священники 90% являются пьяницами. Я немножко расскажу о кромах. Сейчас один брат, здесь Анатолий Михайлович Ломакин, говорит, с Чукотки позвонили, твой сын звонил. И Витя Ломакин, который из Чукотки должен приехать с нашего объединения, не может попасть, потому что он на Пыльгино находится, это Бериновский район. И сын звонил, что он передает приветствие, чтобы помолились благовестники о суровом крае Чукотки. И сердцем он с нами и желал бы, конечно, и видеть нас, и радоваться с нами. И эти благословения получать, потому что мы действительно видели и видим руку Божию. Ну, а то, что сейчас вот мы ходатайство написали, вы, наверное, скоро получите, для того, чтобы еще одном служении я вот поделюсь в кромах. Палаточное благовестие было всегда и есть в нашем братстве. Это, наверное, единичное служение, когда мы видим, братство идет этим путем. Оно всегда трудное. Многие отказались от этого благовестия, или когда угрожают, или сказали, говорят, уходите, многие уходят. Но вопрос стоит в том, что вот мы палаточку эту поставили в кромах Орловской области. И с первого дня мы получили препятствия. убирайтесь. И когда мы готовим благовестников, мы сразу говорим, что надо приготовить себя, во-первых, ну, как вот брат говорил, Валентин говорит, надо, в общем, к жертве приготовить себя. Это знают сестры, это знают братья. И все готовятся к посту, к молитве, готовятся к встрече с тем, что будет препятствие большое. И оно так всегда бывает. Палатки, я вот сколько мне милость Господь дает, вот благовествовать, еще не было такого случая, чтобы у палатки не было препятствий. И как на откровение нам дает Бог, после палатки всегда там бывают группки или церква образуются. Ну, конечно, приходится страдать. Или идти на сутки, или идти на унижение и посрамление. И вот сегодня, по милости Божией, сейчас в Кромах переехала семья. Молодая семья. И вот как раз мы ехали сюда на благовестие, заехали к ним, зашли двое мужчин. Мы их так вот провели в Дом Божий, подарили им священное писание. Они очень были довольны. Ну и наряду спросили, скажите, вы знаете, что с этим домом происходит? Они говорят, да знаем, но это не мы. Там братья до сего дня вот последний раз побили 9 числа стекла. Вот 3 месяца подряд там бьют стекла. А молодая семья, 2 деток, и молодые совсем переехавшие, вот дали себя в жертву Господу, каждый день плачут. И уже говорит брат, знаешь, вот и стыдно признаться, но есть, что на сердце, то есть. Вот, говорит, уже боюсь выходить из дома. Жена уже меня не пускает, потому что не били ему и лицо, кровь была, и она умывала его в ванной. И остановки нет. Я сейчас Анатолию Михайловичу говорю, ну что там, будут ходатайства, что брату передать? Будут ходатайства. Мы разошлем по всему братству, чтобы ходатайствовали к Богу. Мы сразу пишем ходатайство, обычно ходатайствуем письмами. И вы знаете, вот было у нас в Ливнах, нас вывозили с мигалками, спереди мигалка милицейская, сзади юношу молодого, принявшего крещение, огненное искушение, так было, что били в милиции в 3 часа ночи прокурор, зампрокурора и сам начальник милиции. И он это искушение выдержал. И вот такого вот испытания сейчас подвергается вот эта семья. И Елена, она молоденькая, только 2-го родила, уже на группу, у ней там 2-ю группу дали, инвалидность у ней, кесарева 2 ребеночка. И она говорит, ты знаешь, брат, я не унываю. Я сама с Белгорода переехала с мужем. Передай братьям, чтобы они знали, что мы сейчас близко к Богу. Я здесь научилась молиться. У меня здесь письмо ее. И она говорит, к нам приходят люди. И каждый раз, когда бьют стекла, мы с Димой выходим, говорит, ну пусть отойдут, а то зима ведь, холодно, детки замерзнут. Кирпичей уже там груда лежит. Они показывают, как вот особенную реликвию. Но, говорит, мне что дорого, говорит. Вот когда стекла мы вставляем, они уже 2 рамы приготовлены с пленкою. И вот как только побьют, видят, ушли. А, Дима, пойдем. И она смотрит, чтобы никто не побил. Он вставляет стекла, а вот когда, говорит, когда вот тут побиты стекла, люди там проходят, центральная улица, Алексей Яковлевич туда приезжал не раз. Они, говорит, тут проходят люди и говорят такие слова. Вот люди не все расположены к тому, чтобы нас злословить. Есть все-таки люди, которые сердечно понимают, что мы страдаем не за зло. Люди говорят, за что так много бьют? Вся администрация знает, все губернаторы их не знают, все люди знают и говорят, почему они не жалуются? Вот сейчас говорил брат, говорит, умереть пшеничное зерно. И я так немножечко там побыл и ездию, и ответственность там несу. А говорит, знаешь, какое ободрение? Брат так вот со слезами говорит. Вот приехал Алексей Куркин, один говорит, там регистрированные перешли. И он говорит, там диаконом был, говорит, я теперь больше убеждаюсь в том, что мы на верном пути, что мы в братство перешли верное. И я, когда мне племянница спрашивает с племянником, да, внук обратился к Господу сейчас, муж жены сейчас покаялся, сейчас каждый день на собрание ходит, каждый раз. Я, говорит, убеждаюсь в том, что вот сила братства. И вот когда Алексей Куркин зашел, он говорит, на его говорит,
Я как не видел тебя никогда. Он говорит, ты Куркин, Алексей? А он говорит, да, я Куркин. Вот его это сильно ободрило. Служителя, которые, может быть, рядышком в Орле живут, их не посещали так и в этой регистрированной церкви. А сегодня, глядишь, это, говорит, Пушков? Как? Такой большой брат приехал. И он там, есть фотография, мы вот рады, вот то, что сегодня видели. Вот видите, написан этот домик. Мы написали надпись «Дом Божий», «Дом христиан». Они зачеркнули вот так, написали «Дом сатаны». Ну, а теперь мы поставили другую трафареточку. Богослужение проходит тогда, тогда и тогда, и по всему городу. Вот приглашение повесили. Приглашение повесили, вы знаете, люди стали удивляться. Здесь же Богу молятся за нас. И вот когда Пушков там был, злой человек подходит. Палатка проходит здесь, много народу. И мы бы могли, эти фотографии есть в братстве. И вот так вот Пушков стоит и говорит Господу, Господи, милости прояви к этому человеку. Милиция переодетая жестоко наступала и вырывали с него с руки микрофон, запрещали играть симфоническому оркестру. Но проповедь была, думаю, что до сердец людей. Братья, мы тогда, братья, когда мы действительно вот так вот будем молиться друг за друга. Не то, что мы ходатайство будем писать, и они силу почувствуют. Это нужно. Но когда сердечно мы будем участвовать, где брат твой? И Каин должен был сказать, я знаю, где он, но у меня нет силы помолиться за Чукотку, за Камчатку, за Таймыр, за Магадан, за Монголию, за Среднюю Азию, за Туркмению, за Прибалтику. Когда мы знаем, где наши поля, где наши братья, где сегодня Сибирь и Дальний Восток, Урал или Кавказ, мы когда сердцем с братством, тогда мы будем переживать, почему брата и я соучастником становлюсь. Вот это мне дорого в братстве. И когда видят те, которые перешли, и сегодня многие видят, не жалуются они. Они приняли как от Господа. Тебя гнали, и нас будут гнать. Меня ненавидели, и вас будут ненавидеть. Вот это Евангелие святое. Сердца должно у нас быть. А когда мы... Вот еще в одном месте я расскажу, в Молотычах, вот в Фатежском районе. Мы поставили палаточку сразу директор, администрация, милиция. Ну, это нормальное явление. И вы знаете... Наши паспорта стали проверять, а там два брата с Чукотки. А у нас на паспортах стоит ПЗ. Ну, штамп такой большой, ПЗ. Он так, капитан посмотрел, говорит, ух ты, откуда люди? Я с такими людьми не хочу. А он говорит, а что такое второй капитан? Он говорит, ну, ты ж видишь, ПЗ. Он, а что такое? А мы думаем, как они ответят? Политзаключенные, говорит, с ними связываться. А это пограничная зона, вот сейчас не могут вылететь из Чукотки, потому что там буря, буран. Они вот так свидетельствуют, что вот такие люди. Пусть Господь благословит наше братство и дальше этим путем идти. И страдая, молиться и смиряться, потому что такая наша участь. Ему вечная слава. Аминь.
Воронин Александр, город Саранск. Братья, я больше коснусь восточной части объединения. Это Республика Мордовия, Саратовская, Пензенская области, Тамбов, город. Это Воронеж, Волгоградская область, Астрахань, Астраханская область, Калмыкия. Благовестие, братья, ну там в этой части тоже проходит так же, как и везде. У нас разные методы используют братья для этого служения. И хотелось бы только коснуться некоторых моментов. Вот в Воронежской области там как-то активно проявляет себя молодежь в участии, в служении. И есть оркестры, которые участвуют в этом служении, ездят по определенным группам, по местам, совершается благовестие. И без оркестров групповое благовестие совершается. Липецкая область, тоже участие молодежи вместе со служителями активное совершается служение. Также вот Господь благословил и в Рязанской области. У нас тоже есть там оркестр, духовой оркестр. И участие с духовым оркестром ездили братья на служение с благовестием. Также и книгоношами совершается служение. Ну, во всех местах используются разные вот такие методы. Палаточное благовестие у нас также практикуется и совершается до сегодняшнего времени еще. Вот мы не отказались от этого метода, потому что видим, что все-таки Бог благословляет этот метод. В этом году мне пришлось встретиться с одним таким, ну, человеком. Эта встреча была очень удивительной у нас, потому что год назад мы совершали служение с благовестием. Это в Астраханской области, город Ахтубинск. Это рядом с Волгой река. И когда совершали там служение, то трудности были у нас такого характера. Люди, как только мы приехали, по средствам массовой информации их проинформировали, что приехала секта, ни в коем случае с ними не контактировать, не встречаться, не иметь никакого вот общения, особенно беречь детей от них. И сильно настроились. При всякой встрече люди просто пугались нас, когда видели, а, это за вас нам говорили, и так вот. Ну, старались не общаться. А между тем милиция сильно так противодействовала. И забирали, вот, и в наручниках увозили братьев в милицию на допросы. Вот, неоднократно составляли протоколы. А в этом году Господь подарил такую встречу интересную. Подходит, был в Астрахани, с благовестием поехали мы туда. Вот в Астраханскую область. И подходит в Астрахани один человек, молодой, говорит, помнишь меня? Ну, я не совсем его помню. Он начал напоминать, говорит, прошлый год я на вас протоколы составлял в Ахтубинске. Я говорю, а теперь? А теперь уверовал. Теперь уже он крещение принял. А как получилось? Говорит, он до этого уже имел встречи с верующими. И так вот искал Бога. Учился в военном училище и в Саратовской области, и с верующими встречался. Ну, как-то попал больше под влияние пятидесятников, и через некоторое время он убедился в том, что это обман. То, чего он желал для своей души, он ничего не получил. И когда, разуверившись, разочаровавшись, он, значит, отошел полностью от этого. И долгое время находился в таком вот положении. Потом перевелся в Астраханскую область, в милиции стал работать, оперуполномоченным по борьбе с организованной преступностью. И когда привезли братьев вот, в милицию, ему, наряду со всеми остальными, дали задание. Пиши вот на одного из них протокол. Допрашивай и пиши. И говорит, когда я писал и расспрашивал о вере, расспрашивал, вот, кому принадлежат, какое направление, вот, и об учении так поспрашивал, а сам продолжает писать. И так вот познакомился, и говорит, такая мысль в сознании, ты должен вместе с ними стоять, а ты протокол пишешь. И вот, говорит, это не давало ему долгое время покоя. Потом по повышению он пошел, перевелся в Астрахань, и когда так все-таки поиск его продолжался. Однажды он встретил в автобусе человека. Едет и в автобусе читает Библию перед собой. Он заметил, говорит, надо обязательно подойти к нему, спросить, где мне найти верующих. А помнит, на кого составлял протокол. Помнит, ну, наше направление, что это совет церквей. Значит, братство есть такое. И ориентиры уже были, что это евангельско-баптистское направление, и спрашивает, и вдруг оказывается, это пятидесятник. И он начинает его переубеждать, нет, зачем тебе туда, пойдем к нам. Пойдем, и мы тебе вот, объясним правильный путь, как нам идти, как тебе вот веровать. Он говорит, нет, мне этого не надо, с этим уже хорошо знаком. Ты объясни мне, ты мне скажешь или не скажешь, где собираются вот такие верующие? Он посмотрел на него, говорит, ну ладно, скажу. Вот видишь, показывает, будочка стоит небольшая. И говорит, вот там сапожник сидит, он баптист, иди. Ну, он вышел, пошел туда и познакомился так с нашим братом. Брат его привел в собрание, и сегодня Бог подарил милость такую, он уже член церкви. В одном из мест братья вот предприняли такой метод благовестия. Это брат наш, ну, парикмахер. И он решил идти в туберкулезный диспансер и там вот бесплатно подстригать тех, которые там находятся. И пока стрижет, он им благовествует, рассказывает о Боге. Это людей привлекает, и у них такое появилось расположение. Уже есть люди, которые тянутся и так вот как-то расположены к этому. В Мордовии у нас Господь подарил милость такую. Мы организовали группу братьев, которая ежемесячно выезжает на благовестие. И вот последнее время как-то приехали братья, говорит, нам пришлось посетить места такие. Потом, говорит, мы обратили внимание, ну, там в Республике Мордовия есть такие населенные пункты, как Потьма, Тенгушево, вот, Темников. И везде корень, вот, тьма, то Потьма, да, вот, или там Темников, Тень, Гушево. И, говорит, и действительно, вот, когда попали в эти места, такое вот внутреннее переживание, впечатление того, что настолько вот тьма, православие, вот, поселилась в сердцах, как людям трудно вот выйти от этого. Тем более в этих местах расположены монастыри, которые вот православные сильно почитают, туда совершаются паломничества. И также уделяется внимание, друзья, на поездки, на переезды вот, внутри объединения по разным местам, чтобы переселялись братья. Когда переселяются в новые места и там начинают жить, то обязательно как-то Господь дарует милость такую, вот новые группы образовываются. Если просто совершать групповое благовестие и не посещать те души, которые вот близко имеют общение, то, друзья, часто бывает это теряется, то, что и приобретали.